Жена, как ни странно, оказалась уже дома. Что-то у них там на работе случилось, и всех пораньше сегодня домой отпустили. Игорь, впрочем, этому нисколько не удивился, а напротив, воспринял как нечто само собой разумеющееся. Естественно, так и должно быть. Он же сказал ему: «Поезжайте сейчас домой и расскажете все жене». Значит, жена должна быть уже дома. Увидев Валерку, она сначала опешила, а потом не на шутку встревожилась и бросилась к Игорю. «Что случилось? Почему ты его привез? Что произошло? С мамой что-нибудь? Мне надо с тобой поговорить. Немедленно. Прямо сейчас». Мертвым голосом монотонно произнес в ответ Игорь. «Иди на кухню. Я сейчас приду. Валерке только мультфильмы поставлю, чтобы он нам не мешал. Мультяшки хочешь посмотреть? Про волка». Преувеличенно игриво обратился он к сыну и, не дожидаясь ответа, потащил его в спальню. Сунул в магнитофон кассету и включил телевизор. «Посиди здесь и посмотри мультики. А мы с мамой пока на кухне поговорим. Ладно?» «Да», — смеясь ответил Валерка, с восторгом наблюдая на экране за приключениями любимых персонажей мультфильма. «Сиди спокойно и не балуйся», — бросил ему напоследок Игорь и пошел на кухню. Перепуганная насмерть и белая как мел жена сидела за столом и молча на него смотрела. Бог весть, что уж она там себе навоображала. «С мамой, если бы». Игорь взглянул на нее, набрал побольше воздуха и, словно бросившись в омут с головой, начал рассказывать. «С мамой все нормально. Успокойся. С Валеркой тоже». Жена облегченно вздохнула. «Так что не отвлекайся и не думай об этом, а слушай лучше, что я тебе сейчас расскажу. Это очень важно. Вчера я ушел с работы пораньше. Делать было нечего. Погода была хорошая. И я зашел в сквер и сел на лавочку. Пока я там сидел, ко мне подошли телевизионщики, девица с микрофоном и парень с камерой. Девица мне понравилась, стильная такая, в моем вкусе». Подумав, добавил он, припомнив напутствие своего недавнего собеседника, говорить абсолютно все, ничего не утаивая. Конечно, впечатление, произведенное на него девицей-корреспонденткой, это была мелочь. И мелочь, на первый взгляд, безобидная и совершенно несущественная. Но тем не менее, при других обстоятельствах, Игорь при разговоре с женой о ней бы ни в коем случае не упомянул и предпочел бы скрыть. Именно поэтому он и не решился скрыть ее сейчас. Кто знает, что тут существенное, а что не очень. Сказано все, значит все. Ставки слишком высоки. «Ты не удивляйся и не перебивай меня. Сейчас все поймешь», — равнодушно заметил он, увидев, что изумленная жена явно собирается что-то сказать. Та, однако, молчать вовсе не собиралась.
«Чего я пойму? Что тебе девицы в джинсовых костюмах нравятся? Ах ты, козел старый! И не стыдно тебе такое мне говорить?»
«Стыдно», — совершенно бесцветным голосом подтвердил Игорь. «Так зачем же ты говоришь?» — пораженно переспросила жена, глядя во все глаза на Игоря и чувствуя уже, что происходит что-то не то. «Да слушай меня, и ты все поймешь». Все так же безжизненно, механически монотонно ответил Игорь и через паузу продолжил. «Так вот, ко мне подошли телевизионщики, парень и девица».
«Это я уже слышала»,
— не удержалась от язвительного комментария жена.
«Девица стильная и в твоем вкусе».
Игорь подождал, пока она замолчит. Они представились мне как ведущие какой-то передачи про религию и сказали, что я в прямом эфире. Ну, в смысле, что нас прямо сейчас снимают и по телевизору показывают. Стали задавать вопросы.
«Кто? Девица в джинсовом костюме?» —
опять едко переспросила жена. «Да, корреспондентка», — терпеливо ответил Игорь. Бестолковая бабья дурь жены начинала его
несмотря ни на что, все-таки потихонечку раздражать. «При чем здесь девица? Я уж и думать о ней забыл. Да девица ли мне тут? Да и не девица эта, похоже, была вовсе. Ах, тьфу! Послушай, если ты меня будешь все время перебивать, я никогда не кончу. А ты и так уже месяц целый не кончаешь. Ну, понятно. У тебя же одни девицы на уме стильные. Ёб твою мать! Ну, ёб твою мать!» В бешенстве заорал Игорь, но тут же вспомнил, что происходит. Зачем он это все ей рассказывает? И сразу же поутих. «Вера, выслушай меня все-таки, а?» — устало попросил он. «По сравнению с тем, что ты дальше услышишь, не до девиц тебе сейчас будет. Послушай просто меня некоторое время спокойно, и все поймешь. Хорошо? Поймешь заодно, почему я такие вещи, нелицеприятные, тебе сам про себя так откровенно рассказываю. Все поймешь. Подожди только немного и послушай». Игорь сделал еще одну паузу и потер лоб, пытаясь успокоиться и собраться с мыслями. «Да, так вот. Стали задавать вопросы, верю ли я в Бога. Я ответил, что нет. А в черта? Раз, мол, в Бога не верите, значит, и в черта тоже». «В кого, в кого?» – подозрительно переспросила жена. Она, похоже, все никак не могла успокоиться насчет откровений Игоря по поводу сексуальной привлекательности молоденькой интервьюерши в джинсовом костюмчике. И весь остальной его рассказ слушала в полуха, полагая, вероятно, что это он ее только так разводит, отвлекает и лапшу на уши вешает. А суть будет в том, что он эту девицу в конечном итоге трахнет и сейчас ей в этом признается. Покается, так сказать. «Ага», — раздраженно подумал Игорь. «Прямо перед камерой, на скамейке, в центре города, среди бела дня, в прямом эфире. Ну, баба дура, чего с нее взять? Волос долог, а ум короток. Биоробот. При упоминании о возможной сопернице автоматически включается генетическая программа защиты своего гнезда и своего потомства, полностью блокирующая способность адекватно воспринимать окружающую действительность. Самка. Но тем не менее, упоминание про черта ее насторожило. Во-первых, чертей она, как и любая женщина, вообще боялась. А во-вторых, это не вписывалось в уже выстроившуюся в ее головке простенькую схемку. «В черта? То-то ты ко мне вчера приставал со своими дурацкими разговорами о...» Даже находясь в крайней степени раздражения, жена все же решилась лишний раз называть его по имени. Раньше Игорь всегда смотрел на все это, как на какие-то дремучие предрассудки, обычную бабью блажь. И не раз над ней по этому поводу подшучивал, иногда довольно зло. А теперь-то на проверку оказывается, что она, похоже, была права. Называть действительно лишний раз не стоило. Да, и вот он, такой умный, образованный и современный, окончил в итоге тем, что и сам теперь пришел к тому же, сам теперь всего боится. Только попался сначала, как кур в ощип, как пескарь на уду, самым прозаическим и наиглупейшим образом, и теперь не знает, как из этой ситуации выпутаться. А она, такая нелепая, невежественная, суеверная, поняла все с самого начала, интуитивно, и даже разговаривать с ним не стала, когда он сдуру попробовал о нем разговор завести. И правильно, между прочим, сделала. Ему бы тогда на скамейке ее бабскую глупость. «Так это потому, я сразу почувствовала, что что-то не так. А то просто так, я всегда все чувствую». «Да, поэтому. А просто так, это я тебя обманывал. Не решался сразу сказать», — честно ответил Игорь. Врать он не смел даже в мелочах. Перепалка с женой его несколько встряхнула, и он словно бы даже слегка ожил. Но это было оживление мнимое, как гальванизация трупа, сокращение лягушачьей лапки при пропускании через нее электрического разряда. Иллюзия подлинной жизни. Реально же он был мертв. Даже жена его в конце концов это почувствовала и как-то притихла, Слишком уж прямые и неестественно откровенные ответы мужа стали ее несколько пугать. Живой почуял мертвого. Итак, она меня спросила, верю ли я в черта. Я, естественно, тоже ответил, что нет. Тогда она предложила мне продать душу, подписать договор. Ну, типа, раз вы ни в кого не верите, ни в Бога, ни в черта, то какая вам разница? Почему бы и нет? А мы вам за это деньги дадим. 10 000 долларов. Жена тихонько охнула. То есть вы сейчас перед камерой подписываете, а мы вам сразу деньги вручаем. Передача у нас такая. Шоу. Испугается человек или нет такой договор подписать? Говорить-то, мол, все гораздо. А вот когда дело дойдет... Ну, в общем, я не испугался. Игорь невесело усмехнулся. И подписал. Кровью.
«Как кровью?»
– пораженно переспросила жена. «Ну да, кровью. У нее иголочка с собой такая была специальная, какими кровь из пальца берут. Она меня кольнула быстренько. Я и понять ничего не успел. Точнее, я все понимал. Просто, я говорю, кольнула она меня ловко. Я даже и боли не почувствовал». Твердо поправился Игорь. «Не понимал он, видите ли. Все я, блять, понимал. Короче, уколола она меня в палец. Я приложил палец к договору. И она мне тут же отдала деньги. Вот они». Игорь вытащил заранее подготовленный конверт, положил его на стол и придвинул к жене. Подумал, не показать ли сразу и договор, но потом решил с этим пока подождать. Всему свое время.
«Это что, настоящие доллары? Действительно 10 000?»
Потрясенно переспросила жена, рассматривая вытащенную из конверта пачку. «Да, настоящие. Самые, что ни на есть. Ровно 10 000», — подтвердил Игорь. «Я в обменнике проверял». Это была правда. Игорь действительно успел по пути домой забежать еще и в обменный пункт. Благо, тот находился как раз возле самого их подъезда. В 2 шагах буквально. Ну, короче... Всучила она мне этот конверт, села вместе со своим оператором в машину и мигом куда-то укатила, вместе с договором. А я с этим конвертом в руках остался. Игорь рассказывал чрезвычайно подробно и обстоятельно, боясь пропустить хоть малейшую деталь. Он прекрасно помнил, что ему было сказано. Во всех подробностях. Тут-то я и забеспокоился. До этого я все как какую-то шутку дурацкую воспринимал. Ну, как обычно, телевизионщики прикалываются. Скрытые камеры всякие устанавливают. Сам себе режиссер и прочее. А тут понял, что шутки кончились. Какие уж тут шутки. 10 штук зелени – это тебе не шутка. Ну и стал я думать, что же я наделал. Хоть и не верю я ни в какого черта, а все-таки деньги-то реальные. Дали же мне их за что-то? Как я не прикидывал, и так, и этак, какие объяснения для себя не придумывал, не получается ничего, не сходится. Придумывай, не придумывай, а вот они, 10 000. Никуда от них не денешься. Что мне их, подарили, что ли? Просто так? Бред. Да и никто мне не говорил, что мне их дарят. Мне прямо и честно сказали, мы покупаем у вас вашу душу. А я, дурак, и продал, добровольно, и кровью расписался. Игорь перевел дух и взглянул на жену. Та сидела, приоткрыв рот, и завороженно на него смотрела. Мыльная опера, блять, ей! Приключения! Дон Педро вручает пакет с деньгами Донни Хуаните! С горечью подумал Игорь и тяжело вздохнул, и продолжил. Ну, в общем, когда я все это осознал, то забеспокоился. Димке Соколову позвонил. Так, мол, и так говорю. Если б тебе душу предложили продать, ты бы согласился? Он говорит, нет, нет и все, без всяких объяснений. Я даже удивился. Я хоть каких-то разговоров ожидал, а тут такая реакция. Тут уж я совсем задергался. К тебе было сунулся, но ты тоже ни в какую. Естественно, не утерпела опять жена. Это ж надо додуматься. Такое спросить, душу продать. «Ну подожди, Вер, подожди», — попросил Игорь.
Не перебивай меня, а? Дай мне выговориться. Мне и без того тошно. Хоть в... Сам знаю, что дурак. Если б только дурак, безнадежно тоскливо подумал он. Это ведь только цветочки. Погоди, сейчас ягодки начнутся. Ну, в общем, совсем я перепугался. А что, думаю, если он и вправду есть, и я действительно душу ему продал, что тогда? Ну, и стал себя успокаивать. Да не может, мол, этого быть. 21 век на дворе, а я тут сижу, бабушкиными сказками себя пугаю. Нет никакого. Ну, словом, если он есть, пусть явится. И он явился. Кто явился? Глядя на него совершенно круглыми глазами, еле слышно прошептала жена. «Ты что, рехнулся?» «Вер, я понимаю, как это все звучит и что ты сейчас думаешь, но я не сумасшедший. Он мне действительно явился. И я с ним действительно разговаривал. Просто возник вдруг в кресле в виде молодого мужчины, поговорил со мной и исчез. Да ты заболел. Тебе к врачу надо. У тебя галлюцинации». «А 10 000 долларов – это тоже галлюцинации? А договор этот – это тоже галлюцинации?» Игорь вытащил из газеты вложенный туда договор и сунул его жене. Та машинально взяла его в руки и принялась растерянно читать. «Ну что, убедилась?» «Ну и что? Что договор?» Подняла на него глаза жена. «Вот тебе из-за него черти теперь и мерещатся, из-за стресса. Переволновался и напридумывал себе не весь что. Навоображал. Какого, блядь, еще стресса?» В ярости прошипел Игорь. «Говорю тебе, я с ним разговаривал. Вот как с тобой. Ладно, впрочем, выслушай меня до конца. А там хочешь верь, хочешь нет. Дело твое. Не поверишь? Еще лучше. Главное, выслушай». «А почему это я тебя должна слушать? Что это ты так на этом зациклился?» В голове у жены опять, судя по всему, зашевелились какие-то смутные подозрения. Может, все-таки он ей просто голову морочит? А сейчас опять та корреспонденточка молоденькая внезапно всплывет. «Потому что он мне это приказал», — безнадежно сказал Игорь. «Бесполезно. Чтобы я тебе все рассказал, от начала до конца, во всех подробностях и ничего не утаивая». «Ну, в общем, ты сумасшедший. Точно. У тебя мания. Я про такое по телевизору видела». «Господи, ну какая же она, оказывается, дура!» — удивленно подумал Игорь. «Как это я раньше-то не замечал? Вер, ты можешь меня просто выслушать? Ну, вот просто молча выслушать, и все. Просто как бред сумасшедшего. Тем более, что сумасшедшими ведь не спорят. Их только слушают и во всем поддакивают. Вот и ты только послушай меня, и все. Можешь даже не поддакивать и вообще не слушать меня, а только делать вид, что слушаешь. Мне это все равно, даже еще лучше. Главное, не перебивай». «Ну, говори, говори», — сладеньким голосом пропела жена. Пожелание не перебивать она, судя по всему, благополучно пропустила мимо ушей и теперь явно готовилась к дальнейшим пререканиям и комментариям по ходу рассказа. А может, оно и к лучшему? Неожиданно вдруг пришло в голову Игорю. Может, она так за деревьями и леса не увидит? Главное, за своими цепляниями мелочными не поймет. Решив доказать мне во что бы то ни стало, что она права, что она всегда все чувствует, а у меня просто мания, и что я вообще переволновавшийся идиот, может, все еще и обойдется как-нибудь? А вдруг? «Так, на чем я остановился?» «Что тебе явился черт?» — ехидно подсказала жена. «В виде симпатичного молодого мужчины. Хорошо еще, что не женщины, стильного вида, в джинсах в обтяжку. Тебе такие нравятся?» «Дура набитая!» — с внезапной злобой подумал Игорь. «Простейшая, одноклеточная, блядь, одноизвиленная». Да, Игорь решил больше вообще не обращать внимания на жену, не реагировать на ее реплики, а просто рассказывать все как на духу, как ему, собственно, с самого начала и советовали, адресуясь непосредственно какому-то невидимому высшему исповеднику. А жена, тем лучше, что она у меня такая дурища вдруг оказалась. Она, наверное, и вообще своими куриными мозгами не поймет, о чем сейчас речь пойдет, просто не догонит. Не въехала же она, что я ей про его приказ сказал, что я теперь ей только правду должен говорить, голую, без прикрас, нагую. А уж сумасшедший я или нет, неважно. Главное, что у меня же теперь все, что угодно, выпытать можно. На любую тему. Лови момент. Про что не спросишь, про то я и отвечу. Всю подноготную выложу. Как на духу. Только спрашивай. Она этот моментик вообще не заметила. Прозевала и прохлопала. Ей сразу куда-то в другую сторону совсем по кочкам понесло. По целине. Чушь это. И все. По телевизору я видела. Ну и славненько. Чего мне ее разубеждать? Мне же лучше. Пусть и дальше на всех парах несется. С Богом. Доказывает мне, что я верблюд. Я не против. Я на все согласен. Хоть на верблюда, хоть на сумасшедшего, хоть на кого угодно. Все лучше, чем на самом-то деле. Потому что на самом-то деле для такой твари, как я, названия вообще нет. Не придумано еще. Для такой мрази, сына родного. Ну да, будем надеяться, что до этого дело не дойдет. До разговоров на эту тему и до объяснений. Авось удастся и проскочить. Если немного повезет, и особенно, если рассказ мой умненько построить. Сагу о форсайтах ей рассказать. Про Дона Педру и Дону Хуаниту. Если вы что-то исказите, скроете, приукрасите, представите в лучшем свете. Вдруг всплыло у него в памяти грозное предостережение. Мысли у Игоря заметались. «А я ведь именно это и собираюсь делать», — сообразил он. «Исказить, скрыть и приукрасить, представить в лучшем свете, пользуясь внезапно открывшейся беспросветной глупостью моей дуры-супружницы, Веры Свет Валентиновны. И чего это она, к слову сказать, так вдруг внезапно поглупела? Именно сегодня. Что-то я за ней ничего такого никогда не замечал. Ну, баба как баба. В меру умная, в меру глупая. Не Софья, конечно, Ковалевская, и не Мария Кюри. Но женщина, в общем-то, вполне разумная и здравомыслящая, способная все нормально воспринимать. А сегодня прямо, как белины объелась, как, блядь, с цепи сорвалась, вообще ничего не слушает, не понимает и слова мне сказать не дает. Ты ей про Фому, а она тебе про Ерему. Тылдычит вон про свою манию, и хоть ты кол ей на голове тиши. В общем, словно подменили человека, как будто специально меня подталкивают и подсуживают. Обмани ее, обмани, запутай, искази истину. Скрой, приукрась, это же так просто. Блазнят. Блазнит меня нечистый, в другой раз привиделся. Пришла ему неожиданно на ум какая-то древняя цитата. Ну не скрой, конечно, на это я не решусь, а просто предподнеси все в нужном свете. Зачем тебе жизнь рушить? Ракурс чуть-чуть сдвинь, угол освещения слегка измени, и все. Готово дело, картина сразу заиграет в нужных тебе тонах. И никакой ты окажешься не злодей и не монстр, а наоборот, чуть ли даже не страдалец. Сколько ты перенес за это время, как мучился. Разве просто было на такое решиться? Сына родного, это же целая трагедия. Душевная драма, душевная, блять. И ведь не случилось же ничего. А она сейчас всему поверит. Все за чистую монету примет. Как предподнесешь, так она и воспримет. И обмана формально никакого нет. Как тебя просили, так ты все и рассказал. Ничего не скрыл и не утаил. Правда, о некоторых деталях чуть поподробнее поговорил, а о некоторых так, вскользь, мельком. Но это уж... Да... Только с кем я собираюсь в эти игры-то играть? С ним? Кого обмануть-то хочу? Его? Это, наверное, просто еще одно его испытание, последнее, искушение, на которое я чуть было не поддался. Нет уж, никто ведь со мной спорить и объясняться не будет. Не загорится листочек в полночь, вот и все объяснения. оставайся со своими хитростями. Хитри и дальше. Нет уж, я и сам-то, между прочим, случайно ли так подробно все ей рассказываю? На бабах развожу. Хожу вокруг да около. Мне надо суть до нее донести, а я как раз именно суть-то эту и пытаюсь всеми силами скрыть. Утопить ее в море никому не нужных подробностей. В разглагольствованиях про джинсовые костюмы каких-то там девиц. Вер, слушай, вот что. Игорь хлопнул слегка ладонью по столу, чтобы привлечь внимание жены. Слушай меня внимательно. Дело вот в чем. Действительно ли он явился, или это я сам себе вообразил? Не это главное. Главное, что я в это поверил и попросил его расторгнуть договор любой ценой. В качестве цены он назначил Валерку, чтобы я его привез по указанному адресу для развлечения. Игорь сглотнул, но справился с собой и продолжил. Для развлечения целой компании педофилов. И я это сделал. Если бы они его там мучили и убивали, я бы и пальцем не шевельнул. Если бы они тебя потом потребовали, я бы и на это пошел. Я бы вообще на все пошел. На все, что угодно. Я бы сам и его убил, и тебя. Собственными руками. И любого другого. Лишь бы самому спастись. Я всех вас предал. Всех и вся. Вот это главное. Он немного подумал и добавил. И сейчас бы предал, если бы опять пришлось выбор делать. И вот еще что. Я ему, по сути, клятву дал. Говорить тебе сегодня одну правду. И ничего не утаивать. И не пытаться скрыть или даже приукрасить. Можешь меня спрашивать, о чем хочешь. Я тебе все расскажу. Он мне обещал, что если я все это выполню, мой договор сгорит сегодня в полночь, и я буду свободен. И ради этого я на все согласился. Игорь замолчал. Молчала и Вера. Игорь поднял на нее глаза. Вера смотрела на него, не отрываясь. Судя по всему, она еще не до конца осмыслила только что услышанное. Не мудрено.
«Так ты готов был отвезти Валерку?»
Наконец тихо-тихо спросила она. «Ты меня не поняла. Я не готов был отвезти. Я уже отвез. Сегодня. Только что». Безнадежным голосом, глядя в стол, горько ответил Игорь.
«Что? Что ты такое сказал? Так его... Отвечай! Отвечай немедленно! Что? Что они с ним там сделали?»
В ужасе закричала жена. «Ничего. Ничего с ним там не сделали», — поспешил успокоить ее Игорь. «Никаких насильников там не оказалось», — так же горько продолжил он. «Там меня ждал тот же самый мужчина вчерашний, ну, он, и приказал мне ехать домой и рассказать все тебе. Я и приехал».
«Так его никто не трогал?»
Все еще не в силах успокоиться, взволнованным голосом переспросила жена. «Нет». Вера облегченно вздохнула. Потом глаза ее вдруг расширились. Она начала понимать.
«Как? Тот же самый мужчина?»
Запинаясь на каждом слове, неуверенно проговорила она.
«Что и вчера? Ты его и сегодня видел?»
«Да, и Валерка видел. Можешь у него спросить».
«А вчера? Ты говоришь, он просто в кресле возник?»
«Да, я вызвал его, и он явился. Возник из ничего, а потом также исчез. Поговорил со мной и исчез».
«А сегодня ты его опять видел?»
«Да».
«Матерь Божья! Свят, свят, свят!»
Мелко закрестилась жена и забормотала какую-то молитву. Потом взгляд ее упал на договор, и она резко и стремительно отодвинулась вместе со стулом от стола, инстинктивно стараясь, видимо, держаться от него как можно дальше.
«Так ты действительно продал душу дьяволу?»
Не отрывая взгляда от лежащего на столе листа бумаги, с небольшим бурым пятном внизу. Тихо, словно про себя прошептала она. Игорь молчал. Сидящая напротив женщина, когда-то давным-давно, в той, другой земной жизни, бывшая его женой, начала медленно-медленно осознавать происходящее. Обрушившийся на нее поток информации тем более такой информации, совершенно дикой, невероятной и сверхъестественной, которую вообще трудно сразу воспринять всерьез. Сначала попросту ошеломил ее и сбил с толку, но сейчас она начала ее, эту информацию, потихонечку осмысливать и переваривать, постепенно приходя в себя. До нее стало наконец доходить, что именно сказал ее муж. Игорь ждал.
«Постой, постой! Так ты вел Валерку, думая, что там над ним снасильничают, надругаются?»
«Да.
И ты, и говоришь, если бы даже его там убили, ты бы и слова не сказал?»
«Да.
И сам бы убил, собственными руками, своего сына. Как? Ножом? Как Иван Грозный?»
«Не мучай меня!» — чуть не закричал Игорь. «Не пытайтесь ничего скрыть и приукрасить». Как сказали бы, так и сделал. Ножом — значит ножом.
«И меня бы убил?»
«Да».
«Но почему? Почему? Я просто не понимаю. Я же твоя жена. Это твой сын. Как ты вообще можешь такие вещи так спокойно говорить? Я просто не понимаю, что происходит. Что с тобой такое случилось?»
Игорь помолчал, потом, все так же уставясь в стол и не поднимая глаз, начал говорить. «Послушай, Вера, постарайся меня понять». Он запнулся, мучительно подыскивая нужные слова, чтобы, возможно, точнее выразить свои мысли. «Я вчера узнал, что дьявол действительно есть, и ад есть. Одни люди верят в Бога, другие нет. Но даже у тех, кто верит, всегда остается зернышко сомнения. По крайней мере, мне так кажется. Да чего там кажется? Так оно и есть. Одно дело абстрактно верить, и совсем другое – просто знать. Это совершенно разные вещи. Не случайно все те, кто видел Христа и тесно с ним общались, видели его воскресение. Все они стали апостолами, святыми и прочее. Потому что, твердо зная, что рай есть, загробная жизнь есть, можно здесь, на земле, ничего не бояться и смело на любые муки идти, твердо зная, что на небесах воздастся. Именно поэтому, наверное, ни Бог, ни дьявол никогда не являются никому, и чудес поэтому никаких нет, потому что это все бы меняло, мир был бы тогда другой, никакой свободы воли бы не было, ничего бы не было. Никто бы не грешил, да и вообще, наверное, ничего не делал. Все бы только молились и мечтали поскорее умереть и в рай попасть. Потому что наш мир грешный, такой, какой он есть, и существует, что зернышко сомнения все-таки всегда присутствует, даже у святых. Кто там знает, что после смерти будет? И будет ли вообще что-то? Может, вообще ничего не будет? Никто же оттуда не возвращался. А живем только один раз. На этом все и держится. Я сбивчиво, наверное, говорю, но это потому, что тема сложная. Игорь помолчал, подумал и продолжил. Ну так, а я вчера действительно узнал, что дьявол существует. Именно узнал. И ад, значит, существует. И душу я, значит, действительно продал. И буду за это вечно гореть в аду. Вечно. Представь себе, вечно. Да, я умру через 30 лет и забуду после смерти о вашем существовании, и тебя, и Валерки. Души же вроде не помнят о своих земных привязанностях. Да если даже и помнят. Ну, сколько я буду вас там помнить? 10 лет? 100? А тут вечность. Да что я говорю? Какие 100? Умру я завтра. Ты через год-другой замуж выскочишь и про меня забудешь. Как будто меня и не было никогда. Особенно, если новый муж хороший попадется. «А если я завтра умру, ты меня тоже сразу забудешь?» — тихо спросила Вера. «И опять женишься?» «Я уже забыл. Я вообще чувствую себя, как мертвый среди живых. Да я и есть мертвый, вернувшийся из ада. Я теперь точно знаю, что загробная жизнь есть, и земная для меня — миг перед вечностью. Это запретное знание. Человеку нельзя его знать. Теперь я это понял. Не знаю уж, за что Бог меня им наказал.
Минутная стрелка неотвратимо ползла к 12. Игорь сидел за столом на кухне и, не отрываясь, смотрел на лежащий перед ним листок. Жена давно уже еще днем уехала с сыном на дачу. Она явно боялась с ним разговаривать, боялась оставаться с ним одна, вообще находиться с ним рядом. Как будто он действительно превратился вдруг в какое-то страшное чудовище, в нелюдь. Ровно в полночь листок ярко вспыхнул. Игорь сидел, опустив голову на сложенные на столе руки, и бездумно следил, как пламя жадно пожирает бумагу с напечатанным на ней текстом. «Душа!» — вдруг бросилось ему в глаза последнее, нетронутое еще огнем слово. «Миг!» — и оно тоже бесследно исчезло в пламени. На столе осталась только маленькая горка пепла.
И спросил у Люцифера его сын. В Апокалипсисе, Откровении святого Иоанна Богослова сказано: «И видел я ангела сильного, сходящего с неба, облеченного облаком. Над головой его была радуга, и лицо его, как солнце, и ноги, как столпы огненные. И поставил он правую ногу свою на море, а левую на землю, и воскликнул громким голосом, как рыкает лев. И когда он воскликнул, тогда 7 громов проговорили голосами своими. И когда 7 громов проговорили голосами своими, я хотел было писать, но услышал голос с неба, говорящий мне: «Скрой, что говорили 7 громов, и не пиши сего». Что же говорили эти 7 громов? И задумчиво, как эхо, повторил вслед за ним со странным выражением Люцифер:
«Ангела сильного».
И тотчас же мелькнули перед мысленным взором сына его обрывки какой-то картины, чудной и непонятной, словно он превратился на время в кого-то другого и смотрел на все чьими-то чужими, не своими глазами, обжигающий ледяной ветер. И под дыханием его одежда растаяла, и клубы ее сразу же куда-то унеслись, исчезая на глазах. На плечах его теперь была угольно-черная броня, и такая же точно броня покрывала все его тело. Он сидел в седле и, чуть прищурившись, смотрел вперед. Настоящие перед ним неподвижные, бесконечные, безукоризненно ровные ряды ослепительно белых всадников с длинными копьями наперевес. Небесное воинство ангелов, воинство рабов, рабов Божьих. Выискивая глазами командиров, своих прежних соратников и друзей: Михаила, Гавриила, Уриила. Однако никого из них видно не было. Вероятнее всего, они были где-то там, в глубине, сзади, далеко в тылу, надежно прикрытые бесчисленными цепями передовых бойцов. «Разумно», — с презрительным равнодушием подумал он. Потом ласково, не глядя, погладил по голове сидящего на левом плече боевого ворона. Птица встряхнулась и недовольно каркнула. Покосился на замершего справа, напряженного как струна огромного черного пса, неотрывно глядящего вперед, туда, на застывшие бесконечно белоснежные шеренги противника, и, легонько коснувшись шпорами боков коня, тронул его с места. —